скоро возьму. Хорошо, сестры, там очень настойчиво просят. Давай, наверное, пусть они зайдут потихоньку. Давай, девушки, подсядьте сюда поближе, пусть они нам сядут с краю. Еще пачка большая вопросов, поэтому я думаю, что вы там не стенали душами своими за дверью. Вот, поэтому дать возможность вам поприсутствовать. Может быть, вам кому-то будет интересно услышать, что здесь говорится. Братья, тихонько, вас на права гостей здесь допустили, поэтому, да, вы тише там. Все, хорошо. Значит, вопрос был такой, слушайте внимательно, братья, вас тоже касается. Как вы думаете, это нормально дружить долгое время с парнем? Или как долго вы думаете нормально дружить перед тем, как выходить замуж? Библия говорит нам о двух точках. Говорит о бракосочетании, брак. Кстати, это не от слова бракованный. Я серьезно, я слушал одну проповедь, меня пригласили сочитывать в одну деревню. Вот, я приехал туда, передо мной проповедник стал проповедовать, и он долго проповедовал о том, что было до того, было все нормально, а потом было браковано. Вот, и поэтому, значит, теперь так много проблем. Есть брак, есть обручение. В Библии написано об обручении. Вот, причем, если, допустим, до того девушка каким-то образом или юноша вступали в какую-то внебрачную связь, то их наказывали одним наказанием. После обручения наказывали гораздо более тяжелым наказанием. То есть мы говорили о том, что любовь включает в себя не только мораль, не только эмоции, но и коммитмент, то есть посвященность. Таким образом, смотри, что происходит. Обручение – это какой-то уровень посвященности. Когда речь идет о том, что есть какой-то период до обручения. Что это такое? Я хотел бы вам задать вопрос, чтобы вы представили себе, что это такое. Что значит дружить? Есть возможность, когда вы можете встречаться вместе с молодежью, встречаться с кем-то, встречаться с другими людьми, когда вы присутствуете. Есть возможность каким-то образом, я допускаю такую возможность, каким-то образом пригласить девушку Макдональдс, да, или куда-нибудь. Может быть, чуть-чуть побудешь. Вот. Я думаю, что это нормально. Это нормально, если вы встретились один раз, познакомились немножко поближе, поговорили. Но когда это превращается раз, другой раз, третий раз, четвертый раз, и у вас нет никакой идеи, у вас нет ответственности. Это ненормально. Говорят, можно ли дружить? Что это значит дружить? Что значит? Это ненормально. Дружите вместе, пожалуйста, есть люди, есть. Но если вы просто хотите, молодой человек в данном случае дает девушке ложную надежду. Люди говорят в мире, что ну а как, а я же ее не знаю. И мне надо ее хорошо узнать. А некоторые идут дальше. Я не знаю ее с сексуальной стороны. Надо попробовать сначала, а потом решить. И не узнаете, многое не узнаете. Дело в том, что очень важным элементом вот здесь существует такая проблема. Знаете, как некоторые люди думают, что вот у нас есть здесь яблоко? Нет. Вы представьте себе яблоко, да? Возьмите и разломите яблоко пополам. На две части. Вот есть одна половинка яблока и вторая половинка яблока. Если вы возьмете одну половинку, поставите ее, то есть только одна половинка, которая существует во всем мире, которая сюда подойдет. Понятно, да? Некоторые так представляют семейную жизнь. Они думают, что есть где-то только один. Мне сначала нужно с одной повстречаться чуть-чуть, потом с другой чуть-чуть повстречаться, потом встретить, чтобы найти эту половинку. На самом деле это не библейская вещь. Абсолютно, она не имеет своего подтверждения. По сути своей, любой настоящий христианин, в принципе, может создать семью с любой настоящей христианкой. И они могут быть счастливы. Потому что сущность заключается не в том, насколько вы друг друга узнали, а в том, насколько вы заняли свое место, которое Бог вам предписал или поставил. Поэтому я не вижу смысла в большой дружбе здесь. Если вы дружите, если у вас есть какие-то симпатии друг к другу, решите этот вопрос. Сделайте обручение, объявите об этом своим родителям, подойдите с молитвой, со служителями серьезно к этому вопросу. И готовьтесь к новому браку. Сколько вам нужно? Мы видим, что у Марии с Иосифом был какой-то промежуток времени. Это когда люди ответственно несут, относятся к этому. Когда они уже решили, договорились, и они действительно готовятся, и свою жизнь не разменивают. Не разменивают. Парней меньше, чем девушек. Насколько? Нужно ли надеяться? Как быть, если шансы не смотрят в свою сторону? Кстати, у нас здесь только от девушек записки. Молодые люди, если вы хотите, тоже какие-то... У нас, правда, их не так много. Нам тогда, может, обед чуть-чуть передвинуть придется. Вот. О, не, ни в коем случае. Такой вздох. Значит, смотрите. Не знаю, в какую сторону ваши шансы смотрят, но действительно статистика говорит о том, что мальчишек рождается больше, чем девчонок. Это факт, да, статистика так говорит. Но, я не помню, к скольки годам, или к 22 или 25 годам девчонки обгоняют. Почему? Потому что мальчишки больше погибают. К 25 годам девчонок становится больше. Поэтому выходите замуж до 25. Молитесь Богу. То, о чем мы говорили, найдите свое счастье не в том, чтобы выйти замуж, а в том, чтобы жить для Бога, в том, о чем мы говорили. И тогда Бог в свое время поставит своего человека, свое будет решение для вашей проблемы. Я тихая, стеснительная, неуверенная. Я легче стою в углу, в тишине. Мне это не нравится. Я не знаю, как меняться. Нужно ли меняться? Как мне быть? Надеяться или так смиряться? Конечно же, надеяться, безусловно. Я скажу, на что надеяться. Давайте посмотрим, что здесь. Смотри, я тихая, стеснительная, неуверенная. Тихая – это очень хорошо. Это первое – это ваше ценное качество. Потому что написано о том, что украшали себя... Внутренний человек, чтобы украшался. Помните, да, 1 Петра, 3 глава? И написано, вот эта красота, чтобы была кроткого и молчаливого духа. Вот в этом действительно сила женщины. Но это не всегда бывает. Вы знаете такую русскую пословицу? В тихом омуте что-то водится, да? То есть иногда это бывает так со стороны тихий человек, но на самом деле внутри... Там все клокочет или каким-то образом. Поэтому, когда вы говорите, что я тихая, если действительно качество вашего характера, это хорошо. Если же это просто ваша неуверенность, потому что здесь я читаю стеснительная неуверенность. Что такое стеснительность? Если это скромность, это хорошо. Если стеснительность, то чаще всего стеснительность связана с гордостью. Как это ни странно звучит, это действительно связано с гордостью. Почему? Потому что человек... боится, что он предстанет в негативном свете перед другими. И поэтому он старается как-то изолироваться, как-то в углу просидеть, на всякий случай, чтобы вдруг, а то скажу что-то не то. Как-то неправильно рукой пошевелю. Вот, а что потом, они же все здесь, они же все смотрят. Как это будет воспринято народом? Поэтому, если это стеснительность, посмотрите, откуда она берет свои корни. Чаще всего стеснительность, люди думают, что это хорошее качество. Скромность и смирение – это хорошее качество. Стеснительность часто имеет свои корни в гордыне. Поэтому посмотрите, если действительно это в гордыне, покайтесь. Перед Богом написано, что здесь спрашивают, что, как меняться. Очень просто меняться. Начинается с покаяния. Покайтесь перед Богом. Определите то, что вы делаете, это грех. И потом следующий шаг. Вы помните, написано в послании к Ефесянам, где написано «совлечься ветхого человека и облечься в нового человека». Помните, написано, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись. То есть вместо того, чтобы гордиться, вместо того, чтобы стесняться, не думайте о себе, о своей ценности, думайте о ценности людей. Займите положение Марии или положение Елисаветы, о котором мы говорили. И тогда вы сможете действительно увидеть, что вы вы не то, что там вам плевать, что у вас люди думают, но вы не делаете из себя идола, знаешь, неуверенное. Это плохо, когда неуверенное. Нужно быть уверенным. И уверенность это должна быть не самоуверенность, а уверенность в том, что ты делаешь. Уверенность в своей позиции, уверенность в знании Бога. Уверенность в том, что вы заняли свою позицию, и эта позиция христианства приведет вас к правильному результату. Это то, что ищут люди. Если так коснуться, что да я не знаю, но так не знаю, так тоже не знаю, по-другому еще не знаю, а что ты тогда знаешь? Что ты вообще хочешь? Да я сама не знаю, что я хочу. Это очень трудное положение. Действительно, вам нужно... Библия не говорит о том, что тихая и кроткая, это значит амеба какая-то. Абсолютно не так. Вы уже говорили о Марии. Ангел пришел к Марии, ангел явился перед Марией. Это 15-летняя девушка, 16-15 лет ей было. И она способна задать вопрос ангелу. Она задает вопрос, а как это будет? То есть это уверенность, это не дерзость, это не наглость. Не путайте ни в коем случае. Никогда. Когда девушка дерзкая и наглая, это хуже всего. Хуже всего. Я слышал об одной, в одной церкви был здесь в Америке. Так одна там девушка известна как самбистка. Вот, потому что она там с ребятами дерется. Бьет там кого-то. И она считает, что это ее... Может быть, это действительно ей пригодится где-то, если она в полиции хочет работать. Вот, но шансов выйти замуж это ей не прибавляет. Почему так иногда получается? Так, значит, с характером мы разобрались. Хотя к этому вопросу может все вернуться. А почему так иногда получается, что ты начинаешь дружить с парнем, просто как с другом, а у него другие мысли появляются? Естественно, такая дружба может распасться. И правильно сделает. Наверное. Мы уже говорили по поводу дружбы. Как ты начинаешь дружить с парнем, просто как с другом, а у него другие мысли появляются. Я вам уже говорил о том, что значит дружба. Некоторые почему-то так представляют, что это нормально, да, это... Но вы понимаете, что это естественно, что у него появятся другие мысли? Но какие же еще у него мысли должны появиться? Ну, это факт, это безусловно, мы так сделали. И те, кто делает так, это просто люди играют с огнем. Люди думают, что они каким-то образом... Ну, это сегодня модно. Сегодня модно, мир так сегодня живет. Просто как с другом, а у него другие мысли появляются. Это не совсем правильная дружба. Правильная дружба тогда, когда вы готовы принять ответственность. Правильная дружба тогда, когда относитесь к этому парню, который вам нравится, так же, как вы относитесь к другим. Имейте правильные отношения. Не стройте, вы не имеете на его права. Не стройте каких-то особенных. Вообще, откуда эта вся идея, что обязательно должен молодой человек с девушкой где-то там полгода с одной ходить, где-то по ресторанам, потом, ну я имею в виду, по хорошим даже ресторанам, потом с другой, потом с третьей, потом... Откуда это взято? Неужели это нужно? Это факт, что это хорошим не закончится. Это безусловно закончится тем, что написано, дружба распадется. Распадется и врагами станете. И больше того, можете жить своей спорой на будущее. Сердце растранжирите свое. А, да. Это не один пример. Не один пример, да. Один человек водил девушку в ресторан, вот, долго водил, она подарки дарил, потом в конце концов он ей сделал предложение, она не согласилась, он ей счет предъявил. За все рестораны, за все подарки, за все дела. Просто так. Обязательно люди о чем-то думают. Знаете что? Я знаю, я вам расскажу, девушки, расскажу вам один случай. Когда-то мы жили в России, я был еще подростком. У нас была одна в районе там в нашем одна девушка, может быть, Иосиф Данилович ее знает, только из присутствующих здесь. одна девушка была, которая была певицей. Всем она такая была очень видная, очень известная, очень все было круто вокруг и все это дело. Вот, она отказала 18 братьев. Ну, как обычно. Вот, и причем она это делала с каким-то чувством удовольствия, что она такая привлекательная, и к ней, значит, тянутся, она может покрутить, вот, а потом, значит, каким-то образом. Это неправильно. Она говорила так, что у меня брак будет, как ни у кого. Точно так и получилось. Их никто не хотел сочитывать. Я, правда, не помню сейчас почему. Я помню только, что я был на этой свадьбе. Помню только, что после 2 часа сочетания этот пресвитер говорит, ну теперь приступим к сочетанию. Я не знаю, сколько же еще будет, если уже 2 часа сочетания. Разошлись они на второй день. И это я не преувеличиваю. На второй день они разошлись, они больше не жили вместе. Вопрос заключается в том, что это эти дружбы, что вот это вот, то, что мы к себе внимание. Если вы серьезно, если вы любите друг друга, если у вас есть взгляды, пожалуйста, решайте. Если вы видите, что молодой человек проявляет к вам внимание, я говорю к сестрам, вы поставьте ему вопрос прямо. Если у тебя есть серьезное намерение, давай эти серьезные намерения правильно решать. Если это просто так, чтобы тебе удовлетворить как-то, зачем? Зачем ты будешь меня настраивать? Зачем ты будешь настраиваться? Нести в себе ответственность. Решите этот вопрос сразу и готовьтесь. Точно так, как молодым людям. Если вы действительно хотите, если вы видите, не давайте ложную надежду девушке. Зачем вы ставите ее в положение, когда она себя... Смотрите, вы пошли с ней один раз, другой раз. Вы уже каким-то образом ее выделили. И те люди, те молодые люди, которые, может быть, были бы заинтересованы в ней, они видят уже, что это уже... И потом через полгода дружбы вы отворот-поворот и пошел дальше. Это неправильно. Это нечестно. Что означает богобоязненный человек? Опишите такого человека, пожалуйста. Мы говорили о Марии, говорили о Елисавете. Это человек, у которого ценность жизни заключается не в его собственном интересе, а в Боге. Ребята, я говорил здесь девчонкам долго, это вам касается. То же самое. Если вы не увидите свою ценность, действительно ценность в Боге, в браке вы ее не найдете. Если ее нет в Боге, брак ее не будет. Если она будет в Боге, тогда даже если вам не удастся выйти замуж, вы сможете видеть действительно настоящую ценность. Улюбиться легко, вот разлюбить намного труднее. Почему? Не знаю, по всей видимости, привязанность сердца человеческого есть. Люди привязываются быстро друг к другу. Это одно. Второе, то, что мы называем любовью. Вот влюбленность – это одно, а действительно любовь – это сложная вещь. И когда люди говорят, ну скажем так, влюбиться легко, есть такое выражение. Когда молодой человек говорит, девушке, я тебя люблю, на самом деле понимать это нужно по-другому. Это нужно понимать, я себя люблю, и для этого мне нужна ты. Так существует, так говорят так психологи сегодня. Вот. Но это не любовь, понимаете? Поэтому, если вы действительно любите, то вы будете радоваться успеху этого человека. Понимаете, да? Если вы действительно... Любовь – это жертва. Любовь – это не самолюбие, не эгоизм, а любовь – это жертва. Следующее. Если нельзя любить двоих, то как насчет, если нравятся двое? Могут нравиться не двое, могут нравиться... Много, десяток, ну, пожалуйста, пусть нравится, молитесь Богу, вот, и когда кто-то из этих двоих придет к вам и сделает вам предложение, вы скажете «да», вот, все на этом и остановится. Проще всего. Ну, вы понимаете, что значит нравится? Если вы фантазируете свои, вот ты смотри, он там на меня посмотрел, или он вот кто не подошел, а ко мне подошел, или, то есть всякие вот, вот эти вещи, это ненормально. А если вам нравится человек, ну что, это нормально? Ну, правильно, вы же думаете, у вас же есть какие-то эмоции, какое-то чувство, да? Вам нравится, как этот брат одевается, а этот не очень хорошо одевается. Это факт. Вот, этот немножко есть у него нормально, а у другого чуть-чуть не совсем правильно. То есть это определю, естественно. И, ну, если у него не совсем нормально, то ничего ж не сделаешь. Вот, то есть это действительно вещи, которые имеют место быть. Вот. Но совсем не говорят о том, что вы должны, ну, абсолютно онеметь и сидеть и ждать, когда же этот человек придет к вам. Многие ребята вечно унижают девушек. И для этого используют фразу «мужчина – глава семьи», так написано в Библии. Но ведь так нельзя сравнивать девушек с какими-то служанками. Почему они так поступают? Вы понимаете... Откройте, пожалуйста, 1 Петра. Откройте ваши Библии, пожалуйста, 1 Петра. И особенно те братья, которые цитируют эту, приводят эту фразу. Посмотрите, 1 стих, 1 Петра, 3 глава, 1 стих. Слушайте внимательно, посмотрите свои Библии, посмотрите каждое слово, которое написано. Так же и вы, жены, повинуйтесь кому? Своим. Мужья. Свои мужи. То есть это касается только, я не могу заставить, только потому что я мужчина, я не могу заставить, чтобы жена чужая мне повиновалась. У меня нет на этого права. Библия мне не дает такого. Это очень важное слово, своим. Это в греческом языке, это специально акцентированное слово, которое в особом месте стоит, которое действительно подчеркнуто. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Поэтому это к незамужним и неженатым не имеет никакого отношения. Поэтому те, кто так говорит, у них неправильное богословие, они не совсем правильно понимают. Даже если речь идет о семье. Вы знаете, быть главой – это очень нелегкая работа. По себе знаю. Дело в том, что здесь написано, что муж не является главарем в семье, а что он должен быть главой в семье. То есть это не тот, кто приходит, стучит кулаком и спрашивает, кто здесь хозяин. А потом говорит, а что, спросить нет? Это действительно глава. И мы говорили о том, что глава мужу Христос, жене глава муж, мужу глава Христос. И мужчина, муж никогда не сможет быть главой, если Христос не является главой для него. Нам надо когда-то это закончить, это поступление записок, иначе мы точно без обеда останемся. И пицца остынет. Все такие вздохи, видно, многие уже не кушали там. Хорошо, следующее, я быстренько сейчас. Расскажите что-нибудь о доверии вообще между людьми. Это нормально, когда... Парень рисует тебя обнаженную. Парень художник, который любит тебя. Ненормально. Ненормально. Я надеюсь, что вы не позируете. Но даже если он в своем сознании рисует вас обнаженную, это ненормально. Это неправильно. Это вещи, которые в сердце. Я знаю таких художников. Я знаю таких людей искусства. Некоторые сейчас вспоминаю. Бедствие. Всегда у них все было, да вы что, у них все обставлено было так, все, они понимают тон, тонкости, знаете, они знают все вещи. Но, к сожалению, прогнившие внутри люди. Посмотрите на людей искусства. Сегодня посмотрите на людей искусства. Подавляющее большинство из них страшные развратники. Подавляющее большинство. Художники это вообще, ну я не говорю, может кто-то есть художник, действительно, я не хочу сказать слово худо, вот. Но дело в том, что это факт, художники, музыканты, как человек чуть-чуть начинает, мне приходилось сталкиваться с этими людьми, как человек чуть-чуть начинает в искусстве разбираться, вот в этом проблема, почему в христианстве такая проблема, как хороший музыкант, так не очень хороший христианин. Я знаю, Андрей Васильевич скажет, он со сколькими он группами работал. Это постоянная проблема, каких музыкантов найти, потому что жизнь у них ненормальная, часто очень ненормальная. Почему? Потому что только чуть-чуть стал человек выше других в искусстве, он уже думает, что для него другие законы написаны в морали. Это не так. И поэтому скажите ему, чтобы он не рисовал больше вас. Можно ли у Бога выпрашивать определенного человека? Какие могут быть последствия? Можно молиться об определенном человеке. Вполне. Если вам нравится человек, если вы хотите, чтобы вы думаете, что в вашей жизни... Но всегда, помните, даже когда Иисус Христос был в Гефсиманском саду, Он молился и говорит: «Отче, ну, впрочем, не моя воля, а Твоя да будет». Поэтому молитесь, но дайте Богу последнее слово, чтобы Бог решил. И таким образом вы действительно получите правильный ответ. Может быть, вы знаете, что Бог может отвечать по-разному. Бог может отвечать «нет», может отвечать «да», может ждать просто. Поэтому, когда вы молитесь Богу и просите у Бога, не просите тогда, когда это, знаете, как один... Кто читал «Счастье потерянной жизни»? Книжка такая есть. Интересная книжка. Кое-кто читал. Так вот, там есть история, когда, я не помню уже, как зовут этого человека, когда он хотел, один из главных героев там этой книги, значит, он пришел на трамвайную остановку, и он было, да, ему нравилась Вера и Надя. Надя была больше так духовная сестра, а Вера чуть больше ему нравилась. Вот, и он решил так. Значит, сейчас, значит, к Вере нужно было на третьем трамвае ехать, к Наде на пятом. Он решил так, вот как приду на остановку, как какой трамвай первый придет, туда и поеду. Вот, идет пятый трамвай. Но он еще чуть не дошел до остановки, пятый трамвай, потому что он, это не считается. Я еще не пришел на остановку. Вот. Пришел на остановку, еще один пятый трамвай. И так несколько пятых трамваев. Он все-таки дождался третьего и поехал на третий. Вот. Потому что у него решение уже было в сердце. Он не Богу давал возможность решить. Что нужно делать, когда за тобой ухаживает парень, который тебе совершенно безразличен, кроме как друг? Избегать его или делать вид, будто ты ничего не замечаешь, или отвечать? Ну, вы знаете, избегать — это плохо. Зачем избегать? Зачем? Это слишком некрасиво с вашей стороны. Вы должны научиться быть благородным человеком. Если человек немножко... ну, так скажем, не понимает и видит, что вы не совсем ему ответили. Я думаю, что умный человек поймет достаточно быстро, что не совсем отвечает ему тем же чувством, которое у него есть. Вот. Делать вид, что ты ничего не замечаешь. Ну, что это значит, делать вид, что ты не замечаешь? Ты это замечаешь. Вот. Конечно, не надо говорить: слушай, прекрати за мной бегать. Это тоже не совсем нормально. Вот. Если его действия переходят рамки, то есть он начинает делать какие-то, ну, как мы говорили, делать какие-то жесты, ну, пригласит вас куда-нибудь и скажет: давай это самое. Вы можете поговорить спокойно, никогда не унижайте. Никогда не унижайте молодого человека. И точно так же, ребята, никогда не унижайте девушек. Потому что кто его знает, как сложится жизнь? Вот. Это во-первых. Даже если он вам безразличен, спокойно объясните к нему и скажи: ну хорошо, ну, если он скажет: ну, были, у нас нет наших детей. Вот. Но у нас выросли в нашей семье несколько подростков. У Тани братья и сестры, и у нас есть девочка приемная. Мы взяли ее, ей было 12 лет. Она болела раком, и отца у нее, родителей не было. Вот. И мы немножко знаем, что такое. Когда они приходили, и вот один предложил, вот потом другой, и 14 лет ей уже предлагают. Вот другой предложил, вот еще там какие-то, все эти истории, когда люди ничего не знают, как себя вести в подобной ситуации. Вести очень просто. Если у вас нет никакого отношения, человек хочет сильно, он говорит: я тебя люблю, без тебя жить не могу, я повешусь, если... Ну, вешаться не надо. Зачем вешаться? Вот, не стоит вешаться, но давай хорошо, если ты... А некоторые приходят и говорят: воля Божия есть, Бог мне открыл. что действительно ты должна выйти за меня замуж. Ну хорошо, давай помолимся, пока Бог меня откроет. Если Он тебе открыл, наверное, Он же меня вот, хорошо, давай, ну, если Бог вам не откроет, оставьте действительно возможность такую. Кто вы знает, вдруг Он вам сейчас безразличен, а потом действительно различен станет. Вот. Поэтому не надо делать резких движений, ни в какую сторону. Расскажите, пожалуйста, как вы с Таней встретились? Мы встретились с ней, когда нам было 9 лет. Первый раз встретились, у нас даже есть фотографии. Сейчас есть. Ну да, не вдвоем, конечно, я ее в ресторан не приглашал. Вот, у нас ее папа тогда был в тюрьме. Вот, за слово, за проповедь, вот, и так получилось, что они приехали к нам в город и останавливались у нас дома, была какая-то специальная встреча для узников, вернее, родственников узников, вот, и они были у нас дома, у нас до сих пор осталась фотография. В следующий раз мы встретились с ней через 10 лет, когда нам было по 19 лет, вот, ну и через некоторое время, да, там, в том городе, где они были, я играл в оркестре, там, где они жили. Вот, мы туда приехали, я там увидел. Мы знали, хорошо были знакомы с ее тетей, вот, которая живет сейчас в Сан-Диего. И ее родственники, ее дети сейчас здесь есть, кстати. Вот, и мы просто познакомились, и почему-то она мне понравилась сразу. Я не могу сказать, что это так, любовь с первого взгляда, что я больше просто не... что дар речи у меня отнялся или еще что-то. Нет, потом, через какое-то время, вот, когда я стал ее провожать, у меня было намерение на ней жениться. То есть я не делал это так, чтобы... Вот. Я помолился Богу и сказал: Господи, если это Твоя воля, то пусть она мне ответит «да». Это так и было. Вот, до сих пор. Благодарим Бога. Может ли парень быть для девушки просто другом? Ну, в каком-то смысле другом может быть. Но не так, как сейчас я столкнулся с одной ситуацией. Значит, одна женщина вышла замуж. Вот, у нее есть муж верующий. Она приводит с работы мужчину домой. Они обедают вместе. И она говорит своему мужу: ну, у меня ж может быть друг. Он просто друг. Не, у нас ничего с ним, это просто друг. Не совсем нормально, да? Вот точно так и до своей. Ну как это просто другом? Ну понятно, да, у вас врагов не должно быть. Все должны быть друзьями. И постарайтесь сделать так, чтобы ваши отношения с ребятами были нормальными, дружескими. Вот. Но если это какая-то специальная, особая дружба, то вам, может быть, нужно подумать о том, чтобы или обручиться и дальше уже дружить по-настоящему, или же, может быть, как-то ограничить эти свои взаимоотношения. Почему во всем все время вина девчонки? У него появляются другие мысли, это ее вина. Он соблазняется, это ее вина. Он так делает или чувствует, это ее вина. Почему это никогда не бывает его вина? Это неправда. Безусловно, это его вина. Но посмотрите, если вы знаете, что сейчас, если вы выйдете на дорогу, то вас может сбить машина. Вы знаете. И водитель, который вас собьет, он будет нести свою вину. Так, да? Но тем не менее, вы не бежите на дорогу, чтобы это была его вина. Потому что у вас есть голова, чтобы вы не полезли туда, куда не надо. Точно так и здесь. Речь не идет, что это его вина или ее вина. Речь идет о здравом смысле. Если это действительно огонь, если вы его любите, если вы имеете хорошее отношение к молодому человеку. Знаете еще какая тонкость? Вот здесь был вопрос, который я еще не спрятал. Как разногласия решаются? Смотрите, что получается. У нас такая ситуация часто возникает. муж, жена. У них молнии здесь сверкают. То есть взаимоотношения очень тяжелые. Он говорит, что это она виновата, она говорит, что это он виноват. Так, это так всегда. Потом, когда начинаешь с ними говорить, он говорит, ну ладно, хорошо, я на 2%, она на 98%. Она то же самое говорит, ну может быть 2% у меня есть, ее 98%. Вы знаете, в чем вопрос заключается? Библия предписывает правильный метод, как решать проблемы. 1 Петра написано, смотрите, у вас открыто это место, 3 глава. «Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову истины, то есть те, которые неправильно поступают, да, житием жен своих без слов приобретаемы были». То есть есть проблема, есть конфликт. Мужчина неправильно поступает к жене, по отношению к жене. Написано, чтобы вот эти ситуации женщина разрешала определенным образом жизнью своей. Ну, об этом можно говорить, нужно говорить, может быть, когда-то в другой раз мы поговорим подробно. Точно так и мужья сказано. В послании к Ефесянам в 5 главе написано, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, который омыл ее баню водную, предал себя за нее. Понимаете, да? Там совсем другая картина. Значит, когда церковь была неправильная, когда церковь была во грехе, Христос отдает себя для того, чтобы ее спасти. То есть процесс такой. Если вы в семье, допустим, в семье, вы еще не в семье, но будет когда-то. Если вы видите, что у вас проблема, решать проблему начинать нужно с себя. Мы всегда ее начинаем, а он что? А она что? И вот, вот в этой записке я слышу тоже вот такие же слова. А что они? Почему это мы всегда? А что они? Это не только, это не одинокая записка, таких очень много слов. Здесь есть тонкость. Смотри, в чем она заключается. Если вы понимаете, что у вас состояние ненормальное, вы первые несете ответственность за то, чтобы начать вот этот процесс. Вы никогда не дождетесь. Некоторые люди, это мирская система, когда, ага, хорошо, она чуть-чуть ко мне пошла, и я чуть-чуть пойду. Она еще чуть-чуть пойдет, и я чуть-чуть пойду. Это не так. Это мирская система. Христианская система построена наоборот. Христианская система и отдал себя за нее. Христианская система построена на безусловном подчинении, на безусловной ценности. Почему? Потому что это единственное средство его изменить. Или это единственное средство ее изменить. Вот поэтому, когда речь здесь идет, что почему это все ее виноваты, это не вина, неправильно вы понимаете. Просто речь идет о том, что если вы понимаете, если у вас хватает ума это понимать, значит, это ваша ответственность, вы должны начать. Если, к сожалению, он, ну, не совсем, может быть. Я вам уже сказал, что действительно, у мужчин, если вы допускаете его до сюда, он уже в мыслях, он уже на 3 шага вперед. Это естественное состояние, очень-очень... реальные вещи, с которыми вы сталкиваетесь и сталкиваются люди. Что делать, когда те 3 или 4, кто тебе нравится, предложат войти с ними в брак? Что делать? Выберите того, которого вы любите больше, и вступите с ним в брак. Если родители невесты не согласны, потому что они не знают ответа, не уверены и не знают ответа, что от Бога. Они знают ответа от Бога. Что делать невесте или как поступать парню или девушке? Значит, смотрите, когда мы говорим о благословении родителей, о благословении в церкви служителей, у нас есть немножко неправильные представление о том, кто что может. У нас иногда кажется так, что вот есть церковь, вот, есть пресвитер в церкви, и пресвитер в церкви это почти что Папа Римский. Он может учить, он может отстранить, он может поставить на место, он может заставить из места и так далее. Точно такое же положение, некоторые думают, что есть родители, и вот отец, он имеет полное право на все решения. Это не так. Это не так. Почему? Потому что как отец, так и пресвитер, он обладает властью настолько, насколько ему позволяет Священное Писание. Не больше. Если Священное Писание не говорит, если Священное Писание не регламентирует, тогда он не имеет права на то, чтобы настаивать только так, как он хочет. Тогда в этом случае проявляется его эгоизм личный. Помните, написано, дети, повинуйтесь родителям своим как? В Господе написано. То есть речь идет о том, что жене глава муж, мужу глава кто? Христос. Поэтому что я вам посоветую сделать в такой ситуации, если родители не уверены? Возьмите, сядьте с ними спокойно и скажите, что вам нужно для того, чтобы быть уверенным. Каким образом вы представляете себе уверенность? Откройте Библию. В Библии есть три вещи, три характеристики. Первая характеристика в Библии, которая написана, это чтобы ваш избранник или ваша избранница была в Господе. Это ясно написано, лимит есть такой. Второй лимит есть в Библии. Это то, о чем мы уже говорили, соответственно. Бог создал человека соответственно, жену создал соответственно. И мы приводили уже примеры, что есть какие-то общие принципы соответствия. Третий пример, третье качество, которое мы находим в Библии, это чтобы ваш избранник или ваша избранница, чтобы нравились вам. Опять-таки я подчеркиваю, потому что о любви настоящей речи не может быть. Но во всяком случае, чтобы вам не было противно с ним. Чтобы у вас было какое-то притяжение друг к другу, чтобы вы могли действительно ценить этого человека и каким-то образом. Вот эти три вещи в Библии написаны. Больше не написано ничего. И мудрые родители, они всегда скажут, хорошо, сын, я не против, но меня смущает ее семья. У них такое прошлое. То есть это нормальный аргумент, понимаете? Вы можете сесть вместе и поговорить, помолиться, чтобы Бог расположил сердце родителей, чтобы они каким-то образом правильно ответили на эту ситуацию. Или же какие-то еще другие обстоятельства. Это ваша задача, чтобы вы могли попросить у родителей действительных правильных аргументов, правильного ответа. Если они говорят, ну нам Бог еще не ответил, спросите, а как Бог должен ответить? Звезда должна загореться, или сон вам должен присниться. Или записку кто-то должен написать, или что, каким образом Бог должен ответить? Это вполне логичные вопросы. Ни в коем случае не спорьте, не возражайте. Делайте это, вернее, возражайте с уважением. Вот. И потом, в конце концов, если их аргументы, если их возражения сводятся только к тому, что вот ему это не нравится, или ей это не нравится, я думаю, в каких-то случаях здесь можно все-таки каким-то образом настойчиво просить их, что хорошо, вам может быть это не нравится, но вы мне не предоставили аргумента. Это не какое-то такое дело, что родители... Я часто встречался с такими... Вот сейчас только имею дело с такой ситуацией, когда отец шантажирует. Сын неверующий был, вернулся к Богу еле-еле, ходит не в ту церковь, которая ему нравится. Баптистская церковь, там речь не идет о том, что доктрины не такие, не в ту церковь. И отец поставил вопрос ребром. Если свадьба не в моей церкви, ничего это, то скажи спасибо, что эта девчонка согласилась выйти за... На наркотиках сидел человек, который... Трудно, я вижу, что трудно будет им жить. Трудно будет им жить. Но отец в своем эгоизме, почему не ко мне в церковь? Это не благословение, это эгоизм, это шантаж. Самый настоящий шантаж. Конечно, это трудно здесь, нужен такт, нужно уважение, нужно действительно иметь ведение, как к этому вы молитесь об этом. Как вы смотрите на христианский marriage counselor? Если пара имеет проблемы, можно ли им обратиться за помощью к marriage counselor? Что такое marriage counselor? Дело в том, что... Библия говорит о том, что если у человека есть проблемы, есть люди в церкви, которые должны этим вопросом заниматься. Это пресвитера, служители или более опытные вдовы, написано. Пусть вразумляют молодых, помните, Титу 2, вторая глава. Молодых любить мужей, любить детей. Сегодня у нас произошла такая странная вещь в нашем обществе, когда канцлеры вычленили из церкви. Слышали Эми Грант, знаете, да? Певица такая. У нее были проблемы в семье. Она пришла в церковь, и церковь ее, значит, настаивала на том, чтобы она поступала определенным образом. Она пошла к канцлерам, так называемый христианский канцлерам, пошла, и в этом канцлерам их очень быстро развели. Вот. И до сих пор, она у нее четверо детей, я не знаю, вышла ли она замуж сейчас или нет. Вот. И неприятная история, причем известная женщина на весь мир. Вот, и вот такая неприятная история. Другое дело, что очень многие пресвитера сегодня, к сожалению, не знают, не умеют пользоваться Библией, не знают, как делать этот канцлер. Это задача служителя. И поэтому, если есть проблема, конечно, найдите опытных служителей, которые знают, которые могут с вами молиться, которые, кстати, Дейл Катлиб, он достаточно много проводит подобных бесед с людьми, там, себя знакомые, друзья, которые, хотя он просто служитель церкви. Вот таким образом. Хорошо, у нас все вопросы исчерпались. Давайте мы закончим эту часть.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!